Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Марка, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. И Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менявщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
Thank you.
Глава 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 25. Вселенский порядок и беспорядок. Хотя законов природы не существует, во Вселенной все упорядочено. Священная книга Божия, в которой ни слова не говорится о каких бы то ни было естественных законах, богата словами, воспевающими божественный порядок существования всего тварного мира. Закон — это одно, но порядок — другое. Если войти в красивый, прекрасно обставленный дом, нелепо говорить о законе мебели. Можно говорить лишь о порядке ее размещения. То же самое касается и торговых рядов, и цветочных лавок, и пасеки, словом, любого другого ухоженного хозяйства, где прежде всего виден порядок, а не закон. О законе можно говорить только в отношении людей, в этом мире или в отношении ангелов на небесах. Но в отношении животного или растительного мира неживой природы, природных стихий, звездной системы, можно говорить только о порядке, но никак не о законе. В первой главе книги «Бытия» сказано буквально следующее: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Праведный Иов, восхищаясь красотой и бесчисленностью сотворенного, говорит о Создателе, что Он творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Весь мир сотворен соразмерно, всему указан присущий ему порядок, всему назначен свой путь. Кто присутствовал, когда Бог ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной? Бог спросил страдальца Иова: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Кто положил меру ей? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Давал ты, когда в своей жизни приказание утру, и указывал ли заре место ее?» Премудрый экклесиаст так проницательно рассматривает время и способ существования всего, что есть на земле, и говорит: «Всему свое время и время всякой вещи под небом». И затем: «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Время, порядок, основа, ритм — во всем как в музыке. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Всему есть свое время и свой путь. Богодухновенный псалмопевец так говорит о красоте сотворенного мира: «Господи Боже мой, Ты облечен славою и величием, как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Дело Его — слава и красота. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. И небеса провозгласят правду Его. И еще, и еще: когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его». Итак, страница за страницей повествует Библия о порядке, мере, гармонии, громаде и величии сотворенного мира. И хотя ученые часто говорят о случае и случайностях, противоречия тем самым своему утверждению о существовании законов природы, Библия не признает ничего случайного. Согласно этой божественной книге, можно сказать, что все лучи солнца сочтены, как и все волосы на нашей голове, и каждая капля дождя имеет некое целесообразное значение. Словом, в окружающем нас мире нет места для случая. Нет места для случая и в нравственной жизни людей. Несмотря на то, что мы отвергаем действия законов природы, мы видим в природе такой непревзойденный порядок, что глаз нельзя отвести и умом человеческим понять и проникнуть в его смысл. Но весь этот порядок сам собою законом не является. Он лишь отображение нравственного закона, на котором основан сотворенный мир. Вся беспредельная вселенная блистает и дышит святостью. Она и не догадывается об этой своей святости. Понимают это лишь Бог и человек. Вселенная словно некий величественный храм, изукрашенный символами святости. Сам храм не сознает ни своей символичной святости, ни реальной святости Бога и человека, которую он собой представляет. Это сознают лишь Бог и человек. Вселенная, блистающая звездами, словно храм, украшенный и наполненный символами святости, реальность которой в Боге и человеке. Подобно тому, как входящий в храм и видящий всю символику его, говорит не о законах самого храма, но об устройстве, красоте, выразительности и ясности того, что он должен собой представлять, так и видящий свет Вселенной и размышляющий о нем, не может говорить о законах света, но снова об устроении, порядке, красоте, величии, выразительности и ясности того, что тот свет Вселенной являет нам и обозначает. Если все же говорить о неком законе природы, то о нем следует говорить лишь как об отблеске нравственного закона в ней. Этот отблеск то менее ясен, то более. Например, он различим в таких моральных категориях, как уважение к родителям и благодарность им, как жертвенная родительская любовь, как самопожертвование, даже как взаимная любовь. Разве не видим мы всего этого у животных? Я бы сказал, что Вселенная — храм, все стены которого представляют собой скрижали с заповедями нравственного закона Бога. Мы их отчасти по складам разобрали, но не в состоянии прочесть до самого конца. Иероглифами творений и явлений записаны там и закон неотвратимой правды, и закон любви. Колючей проволокой неумолимой правды ограждена божественная любовь, которая есть и основное побуждение к сотворению мира, и главная цель его. Ибо где источник, там и устье всего божественного? Но кто ответит на вопрос о хаосе в природе? Это весьма беспокоит те ученые головы, что говорят о законах природы, и часто пугаются и беспокоятся по поводу аномалий, катаклизмов и всевозможных сбоев природы, которые не вписываются в рамки их законов. Случай. Вот их единственный ответ. Однако, если случай, тогда нет разума. Но если нет разума, тогда под вопросом и закона природы, ибо то, что называется законом, в любом смысле исключает неразумие. В предыдущих главах мы уже разобрались в причинах хаоса в природе, беспорядка, дисгармонии, роковой борьбы стихий, несвоевременности и несогласованности явлений, губительной для человека и всего, что человеку дорого, силы некоторых явлений природы. Мы выяснили, что все это — ответ природы на нарушение Божьих заповедей, на попрание людьми нравственного закона Бога, на беззаконие человеческое. В подтверждение этого приводилось несколько примеров из Ветхого Завета. Их там очень много. Можно привести также примеры и из Нового Завета. Когда Спаситель умер от рук злодеев, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. Вот оно, то, что мы назвали ответом природы на беззаконие людское. По верному, прозорливому предсказанию Спасителя, в последние дни будут глады, моры и землетрясения по местам, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Из-за чего же все это так будет? Из-за попрания закона Бога. На кого обрушится гнев звездного неба и земли? На грешных людей. Из-за того, что возрастут ненависть, безбожие и всяческое беззаконие, и во многих охладеет любовь. На это ответит земля и солнце, луна и звезды, ветры и камни, огонь и вода, словом, все стихии поднебесные, вся природа. Таким образом, нарушение порядка в природе следует объяснять только нравственными причинами, Однако даже и эти беспорядки кажутся беспорядком только нашему физическому зрению. Стоит лишь перенести эти явления в область морали и поставить пред зеркалом нравственных суждений и понятий, они теряют вид беспорядка и являются в свете одного необходимого порядка нравственного. И в этом свете Вселенная от начала до конца прекрасна, стройна, целесообразна. Поэтому можно сделать вывод, что вся бескрайняя Вселенная на службе у нравственного закона Бога. Несознательно, не бессознательно, но по промыслу того, который не спускает своего всевидящего ока ни с нее, ни с человека. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Если человек справедлив, то Бог на его стороне. Сегодня в этом мире уже не хватает места для всех. Если человек хочет жить честно и духовно, то ему не находится места в мире. А почему Геронда ему не находится места? Если чуткий, тонкий человек окажется среди жестокости и бессердечия, и его жизни сделают беспросветные, то как он сможет это выдержать? Или он должен, подобно всем, становиться сквернословом, подстраиваться под других во всем остальном, или же ему надо уходить. Но и уйти он не может, потому что ему нужно как-то жить. Например, хозяин, торговец с сеном, говорит своему работнику: «Я тебе доверяю, потому что ты не воруешь». Но к хорошему сену надо подмешивать и гнилое. Загружая клевер, среди хороших охапок ты должен класть и немного перепревших. Чтобы удержать у себя честного работника, хозяин делает его каким-нибудь начальником, но последний вынужден поступать так, как говорит хозяин, иначе его вышвырнут за дверь. Потом бедняга теряет сон, начинает пить таблетки. Знаете, как мучаются несчастные люди? Знаете, какие трудности, какие насилия многие терпят на работе от начальников? Их жизнь делают беспросветной. И что им делать? Бросить работу? У них семья. Оставаться? Мучение. Такой тупик, что некуда и ступить. Прямо как зернышко промеж двух жерновов, хоть криком кричи. Приходится терпеть, бороться. Бывает и такое. На одного человека сваливают всю работу, а его сослуживец приходит только для того, чтобы получать зарплату. Я знаю одного такого человека, он был управляющим в одной организации. После выборов его сняли с должности и на его место поставили другого, члена той партии, что пришла к власти. Этот новый управляющий не имел даже среднего образования. Управляющим-то его сделали, но работы он не знал, и поэтому его предшественника не могли перевести на другое место. Ну и какой же тогда они нашли выход? А вот какой. Поставили в кабинет управляющего еще один письменный стол. Всю работу делал старший управляющий, а новый только сидел сложа руки. Сигаретки, кофеек, болтовня. Ни стыда, ни совести. И умом он вдобавок совсем не блистал, нес всякую ахинею. А вся ответственность ложилась на старого управляющего. Дошло до того, что бедняга был вынужден уйти. «Слушай-ка», — сказал он новому, — «я, пожалуй, уйду. Кабинет у нас тесный, два стола еле помещаются. Оставайся ты лучше один». Ну и ушел, потому что тот сделал его жизнь беспросветной. И ведь не день и не два, а каждый божий день у тебя над душой стоит такой тип. Это же сущее мучение. Человека справедливого остальные обычно спихивают на самое последнее место или даже вообще оставляют без места. С такими людьми обходятся несправедливо. О них вытирают ноги, переступают, как говорят, через трупы. Но чем сильнее люди давят на такого справедливого человека, чем ниже они его опускают, тем сильнее и выше поднимает его Бог. Как вода выталкивает вверх поплавок. Однако необходимо огромнейшее терпение. От терпения многое встает на свои места. Тот, кто хочет жить добродетельно и быть честным в отношении своей работы, будь он рабочим, торговцем или кем угодно еще, должен решиться на то, что, начав работать честно, он дойдет до того, что ему, к примеру, нечем будет платить за аренду, если, скажем, у него магазин. Но таким образом к нему придет благословение Божие. Однако не надо стремиться честностью и низкими ценами привлечь к себе побольше покупателей и заказчиков. Не это должно быть целью честности. В таком случае Бог ничего не даст. Бог не оставит человека, если он скажет так: «Стану жить по Богу. Несправедливо не буду поступать ни с кем. Буду называть настоящую цену каждому товару. К примеру, этому цена 50 драхм, а тому 200». Он станет поступать так, а в то же время другой торговец будет продавать ту вещь, которая стоит 50 драхм, за 500 и разбогатеет. Однако в конце концов обманщика раскусят, и он дойдет до того, что ему придется закрывать свою лавочку, потому что ему будет нечем платить даже за аренду. А честный торговец потихоньку дойдет до того, что у него отбоя не будет от покупателей, и чтобы справляться с их наплывом, он будет вынужден постоянно брать на работу все новых и новых продавцов. Но вначале надо пройти через испытание. Добрый человек испытывается, когда проходит через руки злых, подобно шерсти в чесальном станке. Если человек служится дьявола, живет хитростью и лукавством, то Бог не благословляет его труды. То, что люди делают с лукавством, успеха не имеет. Может показаться, что дело лукавых людей преуспевает, но в конце концов оно все равно рухнет. В каком угодно деле самое главное – приступать к нему, стремясь к благословению Божию. Если человек живет по правде, то Бог на его стороне. А если он вдобавок имеет сколько-нибудь дерзновения к Богу, то совершаются чудеса. Живя по Евангелию, человек живет со Христом и имеет право на божественную помощь. А как же иначе? Ведь он имеет на нее право. Вся основа именно в этом. Если это есть, то бояться нечего. Значимо то, чтобы Христу, Божией Матери и святым было благоугодно каждое наше действие. Тогда благословение Христова, Божией Матери и святых прибудет на нас. Тогда на нас будет почивать Святый Дух. Честность человека – самое лучшее честное древо. Если кто-то нечестен и носит на себе частичку честного древа, то все равно это, как если бы он не носил ничего. Если же у честного человека и нет частички честного древа, то божественную помощь он все равно получает. А представляешь, если у него вдобавок к его честности есть еще и частичка честного древа. Праведный человек приемлет воздаяние еще всей жизни. Я видел души, которые, хотя и были несправедливо обижены, добрыми помыслами перетерпевали неправду, и благодать омывала их в этой жизни. Много лет назад меня посетил один благоговейный христианин, человек простой и добрый. Он просил меня помолиться о его детях, чтобы Христос просветил их, и, придя в совершенный возраст, они не возроптали на своих родственников за ту великую несправедливость, которую те им сделали. Потом он рассказал мне, в чем было дело, и я понял, что он действительно был человеком Божиим. Он был старшим из 5 детей своего отца, и после того, как тот неожиданно умер, он заменил его своим братьям и сестрам. Как добрый отец, он работал, не покладая рук, приобретал имущество, земельные участки, обеспечивал семью. 2 сестер выдал замуж. Младшие братья тоже женились, и все хорошие угодья, масличные сады и прочее забрал себе, а ему оставили негодные, бесплодные, песчаные участки. Наконец, сам он тоже женился, и у него родилось 3 детей. Он был уже не молодым человеком и думал о том, что его дети, повзрослев, могут понять, что с ними обошлись несправедливо и начнут роптать. «Я не расстраиваюсь из-за этой несправедливости», — говорил он мне, — «потому что читаю псалтири. Одну кафизму вечером и 2 перед рассветом. Я уже почти что выучил псалтирь наизусть, и ни в одном псалме не говорится, чтобы люди несправедливые преуспевали, но говорится, что о людях праведных промышляет Бог. Мне, отец мой, не жалко тех участков, что я потерял, мне жаль моих братьев, губящих свои души». Этот благословенный человек уехал. В следующий раз он посетил меня примерно через 10 лет. Он пришел очень радостно и спросил: «Помнишь ли ты меня, отец, помнишь ли?» «Да», — ответил я ему, и спросил, как его дела. «Сейчас, — говорит, — я стал богатым». «Как же это, брат, ты стал богатым?» «А вот как. Те негодные песчаные участки, что у меня были, очень поднялись в цене, потому что были расположены на берегу моря. Сейчас у меня много денег, и я пришел к тебе для того, чтобы спросить, что мне с ними делать». «Построй, — говорю, — своим детям домик и отложи какие-то средства им на учебу, пока они не станут на ноги». «Детям, — говорит, — я уже отложил, но все равно остается много». «Тогда помоги бедным, сначала родственникам, а потом и другим». «Уже помог, отец, но все равно остается много». «Пожертвуй деньги на строительство храма и часовен в вашей деревне». «И на это пожертвовал, но все равно остается много». Тогда я сказал ему, что буду молиться, чтобы Христос просветил его творить добро там, где в этом есть наибольшая необходимость. Потом я спросил: «А как поживают твои братья, где они?» Он расплакался и сквозь слезы проговорил: «Не знаю, отец мой, даже и следы потерялись. Участки в деревне, масличные сады и угодья они распродали. Где они сейчас, я не знаю. Сперва уехали в Германию, потом в Австралию, и сейчас о них ни слуху, ни духу». Я не знаю, что он так расстроился из-за своих братьев и пожалел, что спросил об этом. После я утешил его, и он ушел в мире. Я сказал ему, давай будем вместе молиться, чтобы и о них тоже получить радостное известие. Потом мне на память пришел следующий псалом. «Видях нечестивого превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо идох, и се небе, и взысках его, и не обретеси место его». С его несчастными братьями произошло именно это. Итак, нет ничего хуже неправды. Старайтесь же иметь благословение Божие на все, что бы вы ни делали.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Не гордитесь же, не гневайтесь, не малодушествуйте, ибо все это недостойно христианского звания. Ведь это звание так высоко и дивно, что трудно человеку уберечься от гордости, как нелегко ему и одержать верх над малодушием в опасностях и при потерях. Против трех нездоровых состояний души святой апостол выставляет три ее здоровых качества. Против гордости — смирение, против гневливости — кротость, против малодушия — долготерпение. Случается, что добрый и набожный человек делается слишком самоуверенным. От этой самоуверенности рождается гордость, а от гордости — все прочее зло. Посему надобно непрестанно бодрствовать над самим собой. Никто, даже сам Господь Бог, не поучает охотно горделивого, и никто не находит никакого удовольствия в том, чтобы давать наставление тому, кто кричит, что знает все. Горделивый тот, кто хочет учить всякого, но сам ни от кого не желает слушать советов. Кроткий же тот, кто не хочет учить никого, непрестанно нося в себе желание быть наставляемым. Пустой колос всегда возносит главу над всей нивой, полный же склоняет ее вниз. О горделивый человек, если бы твой ангел-хранитель как-нибудь снял пелену с твоих глаз и показал тебе безбрежную пучину всего того, о чем ты не имеешь никакого понятия, то пал бы ты на колени при виде всякого человека, перед которым ранее кичился своей мудростью, уничижая его, и с плачем бы воскликнул: «Прости, прости, я ничего не знаю». Ничто так не ломает людскую гордость, как навык послушания старшим. И если твое сердце смягчилось либо от покаяния перед Богом, либо от познания бесконечной к тебе Божьей любви, то не гордись и не превозносись над теми, у кого сердца еще черствые и грубые. Вспомни, что и твое сердце долгое время было таким же.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.